Привет.
Разбудильник. Однажды утром.
Шутка, говорится, хорошо.
По многочисленным просьбам трудящихся.
Ускорение, гласность, перестройка.
Когда доллар по 30 рублей.
До чего техника дошла?
Доброе утро всем, кто сейчас у радиоприемников. С вами Виктория Мартыненко, Людмила Чаус, режиссер эфира. 6 июля на календаре. Сегодня отмечается Всемирный день поцелуя, который впервые придумали в Великобритании. Хотя, в принципе, какая разница, где родился этот праздник? Это ведь просто повод еще раз поцеловать, обнять своих родных и близких. Так сказать, репетиция перед уже нашим днем семьи, любви и верности. Напомню, что дата 8 июля. И о семейных ценностях в том числе мы сегодня будем разговаривать. Повод такой. В этом году в России был принят закон о запрете пропаганды ЛГБТ. Его в декабре подписал президент Владимир Путин. По информации ведомостей, в июне, то есть, да, буквально прошлый месяц, за нарушение нового закона о запрете составили уже 33 протокола и в трех случаях назначены реальные штрафы. Большая часть общества поддерживает такие меры, потому что для России в принципе чужды настолько либеральные ценности. И в стране во главе угла у нас всегда стояла семья и вера, любовь, воспитание детей. Что важно в семейных отношениях? Как передавать своим детям правильные устои? И у меня в студии сегодня известный художник, который придумал казачий поп-арт. Поэт, музыкант, прекрасный семьянин Максим Ильинов. И его вторая половинка Дарья. Доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
Синхронно так.
Да, мне кажется, когда вы приходите в нашу студию, здесь становится светлее в прямом смысле этого слова.
Да,
очень рада вас.
Да.
Сейчас в России идет активная борьба, как я уже сказала, против пропаганды ЛГБТ. Нам действительно нужны были такие резкие меры? Почему вдруг на законодательном уровне?
Да, нужны и даже раньше. Дело в том, что, смотрите, семейные ценности, слово ценности, действительно что-то важное. За ценности, на самом деле, за что-то важное люди и жизнь отдавали. И там, в конце концов, та же золотая лихорадка, за жемчугом нырни. Все ценное тяжело добывается, тяжело сохраняется, тяжело взращивает. Понимаете, вот западный мир, вот этот child free и так далее, они... Нельзя сказать, что там какие-то семейные ценности, ценности либерализма. Это гадости. И по одной простой причине, то, что они нам предлагали, то есть заменять, это настоящую жизнь богоцентричную, красивую, многодетную, счастливую, где детский смех, где застолье среди своей семьи, на бусы индейцам. Просто на фантики. И за этими фантиками всегда, как вы знаете, фантики блестят, некоторые, знаете, как сороки, цепляются, да, примеряют на себя. Но жизнь, она же как первоцвет, весной цветет, глазом не успел моргнуть, а тебе уже 30, а тебе уже 40, а тебе уже 50. И ты вдруг видишь, что ни дерево не посадил, ни сына не родил, как человек не состоялся, и все оказалось мишура. И ты вдруг остался один, в каком-то стардоме, это если повезет. Представляешь?
А Максим, да, как всегда, эмоционально. Мне это нравится, потому что все четко, открыто и по делу, без всевозможных витиеватостей. Я разделяю точку зрения это на 100%. Много лет нас воспитывали в ключе толерантности. В школе объясняли, что такое толерантность, что люди разные, ко всем нужно относиться с уважением. Я понимаю, когда речь идет о толерантности к людям с ограниченными возможностями здоровья, да, но вылилось это все-таки в несколько иную толерантность. Вот где эта грань, касающаяся нетрадиционных пар, переходит в абсурд?
Для меня толерантность – такое резкое слово. Я его не люблю, не воспринимаю. И если там что-то нужно, я лучше скажу прямо. Никакие ценности вот эти западные у нас в семье даже не обсуждаются. Нет, обсуждаются, но в том плане, что это плохо, это некрасиво, это ужасно, это страшно. Детям мы говорим об этом с раннего детства. Ну, Машенька маленькая, понятное дело, она там, у нее все еще цветущие поля луга.
Давайте сделаем сразу ремарку, что у вас трое детей.
Трое детей, да. Машеньке 5, Тихону вот только что было 15 лет, а Варваре 10. И вот с 10 лет они начинают задавать вопросы, а почему, а что. И мы говорим это прямо, мы говорим это открыто и рассказываем, что наши ценности, они гораздо важнее и ценнее. И что из этого получается? Когда ты живешь с Богом, с национальными традициями, когда у тебя есть этот большой такой стержень изначально с детства, то ты вырастаешь, ты сталкиваешься с людьми даже во дворе, даже у себя среди там, друзей, которые дети живут такой либеральной истории, семьи разные, и, может быть, детям там не объясняют, не рассказывают, либо информационная поддержка, ну вот извне, идет настолько активно для детей, что они напичканы этой информацией. Для них это норма. Нужно важно объяснять, что это не норма, что такую защиту, гигиену информационную обязательно нужно.
Да, у меня на досуге был случай, когда я включила фильм, не читала описание, выбрала по обложке, симпатичное. Я включаю, и оказывается, что у девочки два папы. Ну, вот просто в такой момент, честно, хочется кричать вообще. И я рада действительно, что этот закон теперь ограничивает, и перестанут наши дети видеть это на экране как норму.
Это нужно пресекать.
Просто есть очевидные вещи. Даже вот столовую взять детскую, любую, приди там в детский лагерь, в школу, смотрят за едой, что едят. Это очень важно. Не то съел, там таблетки дают, в больницы возят, по всем каналам показывают. В малом даже следят. А здесь, вот то, о чем мы говорим, это формирует не то, что там каждый день покушал, это формирует вообще всю жизнь человека. Тут тем более надо на основах строго посмотреть. Государство, любое государство, это семья. Вот вы знаете, у казаков, что такое войско Донское, Всевеликое войско Донское? Это семья. Семья Ильиновых, наша там, да, большая. Дальше там семья Рязановых, Кравцовых, там, кого угодно. Мы и есть это войско. Если нет семей, я вас уверяю, нету ни гражданского общества, нету ни государственности, никакой, ни страны, никакого войска.
Максим, вы гордитесь тем, что вы казак, вы всегда об этом говорите, рассказываете. Какие у вас есть семейные ценности, традиции именно казачьи?
Утренняя молитва. Всегда.
Да, утренняя молитва. Мы, ну, когда кушаем и так далее. Наши религиозные праздники, потом все наши традиционные праздники, именно донские, казачьи, Покров Пресвятой Богородицы. У нас казачьи национальные игры весной проходят, и огромное количество людей, не только с Ростова, со всей области приезжают, они вошли в нематериальное наследие ЮНЕСКО. То есть у нас есть весь цикл инициаций, то есть внутринародных, там, то есть когда рождается ребенок, когда он подрастает, там, посажение на конь, потом что происходит там 14 лет, 18, когда провожают в армию, когда сватовство проходит и так далее. Все мы люди довольно-таки там современные, очень пассионарные. Понятное дело, что у нас там хорошие телефоны, там машины, дома и так далее. Но традиции и инновации, они хорошо дружат между собой. Вот прям вот очень-очень хорошо дружат. Никогда иконостас не помешает хорошему гаражу, то есть образно говоря, а еще и дополнит.
У казаков всегда традиционно была патриархальная семья, да. То есть женщина-хранительница очага, мужчина-добытчик. В современном мире сложно уже это представить, потому что часто женщины работают наравне с мужчинами и приходится как-то делить быт. Вот вы согласны с этим или все-таки можно вот именно патриархальную, да, семью сохранить?
Да, вы знаете, у нас патриархальная семья, она не мешает дружбе внутри семьи. Многие, знаешь, как патриархальность казачьей семьи и вообще и больших русских семей, они немножко ее утрируют и нивелируют даже тем, что типа как по домострою. Очень грозный муж какая-то там. Нет. Вообще казачьи семьи – это прежде всего дружба. Вот мы с Дашкой друзья.
Давно.
Очень можем легко делегировать друг другу обязанности. Вообще легко.
Например, Даша может попросить посуду помыть.
Легко. Я могу...
Готовить.
Понятно, что грудью там детей не выкормлю, да. Но я легко с ними сижу, как нянька. И наоборот, она может мне помочь там пока выставку развесить, например. А я там в садик пойду. Муж, да, он глава, но он любит жену. Вот и все. А когда любовь, там и дружба, там и все. Поэтому мы на этом не зацикливаемся.
Но совершенно. У жены, как всегда, просто трепет перед мужем у мужчины, он глава. Мои какие-то не были там желания, еще что-то. Он может все придумать, он решит, будет, поедем, не поедем, купим, не купим. Можно предложить, можно там как-то там
Как шея повернулась.
Как шея повернулась.
Вы ответили мой вопрос. Я, значит, то есть женщина шея.
Да я первый подкаблучник вообще, знаешь. Не, нормально. Вот тут с юмором, вообще с радостью. Когда живешь, на самом деле, семья – это абсолютная гармония. Это двое становятся одним целым. И нельзя сказать, что важнее там, в человеке, в едином теле. Сердце или мозг, или руки, или ноги. Все, что болит, все болит. Ничего не болит, ничего не болит. И это зависит от всех. И у нас дети – часть этого тела, абсолютно. У нас Скорги наш тоже часть нашей семьи. Пупушок, кот тоже. Крысу они намутили. Прикинь, нафиг она мне нужна была, эта крыса. У нас крыса живет. 40 муравьев. Понимаешь, 40 муравьев. Муравьиная ферма. Кто-то выводит или покупает отраву, чтобы вытравить этих муравьев. А мы их завели, прикинь. То есть это происходит в квартире в 50 метров. И все это часть одного организма. Потому что дружба и любовь. Вот патриарх.
Вы так классно это описываете, что мне захотелось побывать у вас в гостях, погладить пушка и посмотреть муравьиную ферму.
Приезжай.
Даша, вы сказали, что Максим готовит. Есть у вас какие-то блюда вот конкретно семейные, да, может, на какие-то праздники там особые?
Когда дети вырастут и будут приезжать к нам домой, мы будем готовить им наше такое традиционно любимое блюдо. Это куриные ножки, салаты, макарошки. Это идет всегда, везде, в любую вообще погоду.
Скифский борщ.
Зимой у нас борщ, а летом у нас окрошка. Вот три блюда, которые мы едим всегда, независимо от ничего. Конечно, мы любим там пожарить барана и сварить шулюм, и сделать плов. По-моему, вообще все едим с удовольствием.
Дети очень просто как-то кулинарно воспитаны, без всяких там кулинарных перекосов, перегибов. Очень понятная, спокойная наша нормальная донская еда. Много рыбы. Вяленую рыбу все едят с самого детства. Драка за пузыри рыбные, раки, креветки, мидии, там все это вот... Это прям
Максим,
постоянно.
Он как мультики Рататуй. То есть он открывает ящик со специями и добавляет вот холодильник, что-то там намешивает, сбалтывает, режет. И получается шедевр даже из простого там куриного супа с лапшой. Это там самый вкусный. Дети едят, говорят: мама, как ты вкусно готовишь.
Ох, кто не позавтракал, держитесь, да, сейчас. Сейчас.
Кстати, яичница у Максима самая лучшая.
Да.
Только он жарит ее. Мальчики, кто слушает, учитесь готовить.
Там особый ингредиент какой-то.
Да я не знаю, просто сковородку крестил всегда перед тем, как готовить, и все.
В этом секрет.
Ну,
да.
Наверное, не знаю, просто
да.
получалось.
Учитесь, мальчики, готовить. Это потом пригождается в семейной жизни.
Напоминаю, что в студии у меня известный ростовский художник, наверное, не поворачивается уже язык сказать, потому что Максим Ильинов известен во всех уголках России, даже за рубежом. Его прекрасная вторая половинка, как мы выяснили, шея.
Конечно.
Дарья. Да,
говорим
мы...
еще раз.
Какая же должна быть настоящая русская казачья вот так, семья? К современным детям нужен особый подход. Я думаю, что вы, имея троих, прекрасно это понимаете. Морали по поводу традиций, ценностей не приводят ни к чему хорошему. В принципе, в любом возрасте, когда читают нотацию, да, это вызывает, наоборот, такое отторжение. Но я знаю, Максим, что у вас этот особый подход есть. Например, у вас был проект «Дети-христиане».
Угу.
В чем его суть и как он родился? И немножко опережая вот так много сразу вопросов, у вас появилась еще одна сейчас идея, которая тоже касается детей. Вот давайте об этом.
Дело в том, что наша самая главная мораль к нашим детям – это наша жизнь. И наши поступки, и наш собственный пример. Вот самая главная мораль. Я отказался, уже 15 лет отказываюсь от больших проектов, дорогостоящих, куда меня приглашают работать за большие деньги, с большим карьерным ростом, но я бы не видел семьи. Я построил жизнь иначе, почти всегда с семьей. То есть я нашел такой заработок, как бы, да, там, художественный и так далее. Мы живем... Ну, скромно, нам хватает на все, но самое главное, я видел, как все мои дети выросли у меня на глазах. Мы с ними ходили во все походы, сплавлялись на плотах, ездили по стране, снимали фильмы, показали максимально все, что возможно. По естеству. У нас в любом городе поездка. Вначале храм, потом культурный объект, галерея или там музей, потом увеселительная. Детские площадки, рестораны там и так далее. Потому что я вырос точно так же. На меня не натягивали там ни пилотки, ни георгиевский лент, ничего там не стояло. не ходили мы с троем, чтобы полюбить свою страну. Меня дед садил на мотоцикл, и мы ехали по степям, везде валялась жердела, цвела пшеница и пахло от бака, может кто-то помнит, бензином. Мне так нравился этот запах, я даже открывал Днепр вот эту крышку и: «Дед, да что ты нюхаешь бензин?» Я говорю: «Дед, ну так классно пахнет!» Вот, понимаешь, я просто влюбился в эту землю. И когда я был из-за границы, там предлагали работать, я постоянно возвращался, как в том же Рататуй, да, назад к себе, в эту растрескавшую землю, к своей жерделе, к своей пшенице. И дети точно так же, мы их так воспитываем. И вот по поводу «Дети-христиане». Я собрал всех ребят маленьких, они мне говорят: «Дядя Максим, а что такое вот тут жить соборно, жить там по казачьи и так далее?» Я говорю: «Это все вместе». Они говорят: «А как?» Ценность у детей была лего, денег нет, да? Они принесли себе по горсточке лего, и мы собрали лего-крест. И вдруг они увидели, как получился у них арт-объект. Я говорю: «Видите, один не смог бы сделать, а все вместе вы сделали». А потом мы сделали спас нерукотворный. 1.5 на 1.5 метра лик Христа из лего. Больше 300 тысяч деталей. Везли со всего Ростова, с России присылали. Больше 1000 наборов. Потом был такой феномен, я говорю: «Никогда бы я его один не собрал». Представляете, сколько стоит набор лего? Один. Там 5 тысяч, 6, 7, 8 тысяч. Это дорогие игрушки. А тут больше 1000. У нас мешками было этого лего. Мы собирали его 9 месяцев. Он родился как ребеночек. Великий четверг, последняя деталька была. Он сейчас в мастерской, его, он освещен, он как икона. Красивейший спас из лего. И вот когда они это увидели, как гуртом можно сделать все.
Ну, это дорогого стоит, да, такой это... жизненный, важный урок. И удалось совместить несовместимое.
Просто своим собственным примером. Когда слова наши с мамой, вот с Дашей, не расходятся с нашими поступками. Да, у нас сразу, у нас темпераментная очень семья. Мы можем с Дашкой там поругаться и в рукопашной сойтись. Ну, шучу. Ну, как бы разное бывает. Там кастрюля может полететь. Ну, мы такие же люди, как и все. Вот этот момент примирения. Там, мы больше дня там не можем друг на друга злиться. Там, да, например, там Великий четверг мы все друг другу, как Господь сказал, моем ноги. Знаешь, это братья сестрам, сестра там. Ну, то есть, вот это понятие, это тепло. Мы ездим к родственникам, к бабушкам, к дедушкам. Постоянно, в год по десятки раз ко всем. То есть, ну, стараемся, что вот эта преемственность была, что старших чтить, почитать, чтобы бабушек не сдавать никуда, там, стардома досматривать дома до конца. Вот они же такие же маленькие становятся под старость, как и мы, ничего не могут. И сейчас второе по поводу игрушки. Мы сейчас разрабатываем, ну, это... Вкратце скажу, будет национальная игрушка. Мы сейчас работаем с Дашей над этим проектом, дети нам помогают. Это будет просто бомба, они у нас все уже протестировали, верещат. Но это, наверное, для следующей программы.
Даша, ну когда дети растут в такой творческой атмосфере, значит ли это, что они вырастут тоже творческими людьми, там, художниками, музыкантами и так далее?
Нет задачи сделать из них копию нас. Мы, наоборот, им даем такую широту восприятия. Там, кто хочет поваром, пожалуйста. Но только чтобы они не сидели на месте, чтобы они не, ну, в тех же телефонах. Я думаю, это каждого родителя там задевает, что дети сидят. Нет, нужно их также тащить, помогать, подсказывать, убирать от гаджетов, чем-то заполнять это пространство. Пусть они попробуют спорт. Там,
да, секции мы провалили.
Тихон, у нас, кстати, занимался футболом 2 года, ему надоело. Ну, да,
ну
ради
надоело,
бога.
Иди другой. То есть...
Варя занималась танцами бальными, выступала у нее там целое жменье наград, медалей. Потом сказала: «Все, я не могу, не хочу, я хочу вдруг в бассейн». Пошли в бассейн, мы плавали с удовольствием. Потом она стала рисовать. Ну, Варя вообще творческая. Вот на Варю есть такие... Ну, не надежды, но взгляды.
Варя творческая,
что
да.
Она может...
Тихон мидовский работник будет.
Абсолютно.
Или следователь,
точно.
Не знаю.
Маша, возможно,
человек.
Не знаю, какую-то заполнит нишу артистическую такую. Может быть, типа музыки пойдет. У нее прям это с самого-самого детства. Это такая жилка. Что-то творческое в них, конечно, заложено. Во-первых, они видят все процессы. Они видят краски, холсты огромные. Это...
А людей каких видят? Они
с
выросли
какими
среди
людьми
режиссеров, музыкантов, композиторов, артистов, там, сценаристов, декораторов, ювелиров, керамистов. То есть они постоянно живут в этой среде. У нас такая позиция, ну, как была, чтобы у детей было детство. Я видел много ребят, которые там уже с 3-4 лет на секции позапирают везде, какие возможно, а дети вырастают потом, они просто...
Они ненавидят,
они
бывает
ненавидят
такое,
этот
что
путь, да, они выкидывают скрипки.
То, чем занимались.
Они, да. Вот, меня так в детстве не мучили, просто хочешь шахматы, иди, надоело этот футбол, иди, хочешь на борьбу, иди, не хочешь, не иди, не надо обязательно все доучиваться. То есть я посмотрел, я себя гораздо быстрее нашел. на самом деле, из-за этого. То есть у меня не потерялась любовь к познанию, к изучению этого мира. Если там что-то не получилось у меня в живописи, я иду там в игрушку. Нет, пойду в мультики. Нет, сейчас сказку детскую пишу в стихах о Спиридоне, Золотых Горках. Там надо музыкой, там Атаманский дворец, казачий рэп или еще что-то. Кино снимаем. То есть ни к чему не... Вот просто жизнь.
Есть у вас в семье добрый и злой полицейский?
Нет. Ну, в зависимости от ситуации, от настроения.
То есть, мы точно это не разыгрываем.
Именно в процессе воспитания кто оказался вы совпадаете первым... полностью.
Ну, да.
Там не бывает такого, что кто-то разрешил конфету, а
как же
против.
Это не бывает?
Нет, бывает. Иногда я даже...
Ну, кто более мягкий тогда из вас?
Ну, для девочек я тряпка. А Тихон матерью крутит, понимаешь?
Ну, да. Девочки, они больше наседают на папу. Если мама... там больше строго. Я понимаю, что девочке нужно, там, чтобы был порядок, на нее наваливается груз женской ответственности. Он говорит, да отстань от них, пусть идут, рисуют. Ну как так, а уроки? Да, пусть спать ложатся. И с Тихоном, наоборот, он там, мам.
Она мне помогает с девочками, в общем, я ей помогаю с Тихоном.
Даша, я разделяю вашу позицию, потому что я мама девочки, и вот у нас такая же ситуация
я
с папой.
Я сыну меньше могу противостоять.
Ну, это нормально.
В любом случае, они крутят нами, как хотят.
Сейчас ненадолго прервемся.
Один маршрут.
Обещала, исполняю. Сегодня снова отправляемся в Таганрог, ведь обойти город за одну рубрику не удалось. Вот что еще можно посмотреть в этом месте. Музей градостроительства и быта. Потрясающее здание. Это старинный особняк. Был он построен еще в 1912 году известным архитектором Федором Шехтелем. Снаружи и внутри здания яркие панно радуют глаз, привлекают внимание. Считается, что они были созданы по эскизам Николая Рериха, Михаила Врубеля и даже Виктора Васнецова. Сейчас посетителям доступны 11 залов музея, где можно познакомиться с различными архитектурными стилями и увидеть старинные предметы быта. Место, которое сейчас набирает только популярность, потому что оно не может похвастаться старинной историей, это Петровский квартал. Попав сюда, создается впечатление, что вы находитесь где-то в Париже. Уютные кафе и рестораны радуют глаз, конечно же, атмосфера, архитектура, дома из красного кирпича с большими окнами. Но в Петровском квартале все-таки лучше именно... сидеть за столиком в кафе и пить кофе, потому что обойти его удастся вам буквально за пару минут. Дальше прогулочным шагом отправляемся к заливу. Минуя солнечные часы и знаменитую каменную лестницу, попадаем на Пушкинскую набережную. Здесь нет курортной суеты, которая сейчас царит на Черноморском побережье. Отличное место для спокойного отдыха, спокойной прогулки. Сложно представить, что когда-то набережная – это была территория, на которой складировались различные товары для дальнейшей транспортировки. Но уже в конце 90-х набережная была отреставрирована и расширена. На ее территории был установлен монумент в честь 300-летия Таганрога. Но, несмотря на то, что там был ремонт, кое-где еще сохранились участки каменной мостовой, сделанной это, конечно же, намеренно. Ну что, от Ростова до Таганрога рукой подать. Поэтому предлагаю вам отправиться в путешествие прямо на этих выходных.
Один маршрут.
Разбудильник в ваших приемниках, время эфира летит. У меня в студии прекрасная семья Ильиновых, Максим, Даша. Говорим мы о семейных ценностях, о воспитании детей, о том, насколько же нам все-таки чужды западные ценности, которые активно много лет продвигались. Уже в эту субботу страна отметит День семьи, любви и верности. Угу. Каждый год кто-то высказывается о том, что Петр и Феврония не такая идеальная пара, да, вот посмотрим, он же все-таки ее обманул, да, она, напомню, вдруг кто-то забыл историю, Феврония обещала его вылечить взамен на то, что он женится на ней, и применила такую свою хитрость, оставила на его теле одну язву, он не женился и впоследствии снова заболел. Таким образом, ему пришлось к Февронии вернуться, попросить прощения, попросить, чтобы она снова его вылечила. И потом уже они, да, стали мужем и женой, он сдержал свое обещание. Как вы считаете, такой философский вопрос, можно ли их назвать символом истинной любви?
На 100%. Дело в том, что как вот любовь по апостолу Павла, это ж не увлечение, она долготерпит, она сражается, она не ищет своего, она милостливая. То есть любовь взращивается. Их история Петра и Февронии, это на самом деле история настоящих, нормальных наших семей. Моей папы и мамы, которые не развелись и всю жизнь вот несут свой крест, ее родителей. То есть там ведь тоже была борьба. Я тоже Дашу обманывал. Когда на сватовстве там понабрехал, будешь и в квартире жить, и там и в песца ходить, и с алмазами, и на 15 лет по съемным хатам. Понимаешь? Надо же было как-то до цели дойти, да?
Квартира-то есть.
Ну, сейчас, да, там ипотеку, да, выплатили. Это бывает. По-разному человек идет, но главное, он идет. Семья – это не хихи-хаха, это не селфи, это не фотки с ресторанов, не поездки на моря. Семья – это большой труд, это настоящее служение. Петр Февроний ярчайший пример борьбы друг за друга, покаяния, извинения, взятия на себя вот этого креста, и в итоге все кончилось хорошо. И когда, кстати, хоронили в разных храмах, они 3 раза гробы оказывались в одном храме. Там же и охрану ставили, они все равно оказывались рядом. И это очень важно, чтобы когда мы умрем, я не знаю, сколько нам Господь там с Дашкой дал, но когда мы окажемся на небе, чтобы, о, Дашка, и ты тут, вот это самое важное, вот это и есть. Наше, это наше российское, наше русское, наше казачье, наше скифское, именно вот это, чтоб и Дарая вместе, ой, ты тут.
У меня аж мурашки. Даша тоже, да, прониклась.
Да, я частенько вечером это слушаю, и у меня мурашки всегда.
Сейчас говорят, что особенность нынешнего поколения, его называют поколение зумеров, не привязываться к одному месту. То есть им не нужен постоянный дом, они с легкостью могут поменять место жительства, уехать в другой город там, или даже в другую страну. Как думаете, почему это произошло? Ведь мы исконно, ну, все-таки не кочевой народ, да? Вы бы смогли уехать из Ростовской области?
Нет. Из Ростова даже не хотела бы уезжать. Я очень люблю свой город и очень привязана к месту, к своей семье, в первую очередь. Если бы там случилось, что нам нужно было бы уехать, допустим, мы бы уехали все, и мы бы, естественно, бы нашли там и место, и занятие. Но душа, сердце, оно привязано. Мы, не знаю, наша семья точно не зумеры. И, допустим, сыну 15, он не из этого поколения. Он любит, чтобы все были дома. Он очень переживает, когда там нас нет поздно. Можно было заняться там на компьютерными играми, еще чем-то. Где все? Все должны быть дома, все должны быть рядом. Бабушки должны быть рядом, должен быть дом. А семья, совершенно не понимая вот это такое новотечение.
Да, если есть любовь, есть взаимная отдача, этот зумер пропадает. Я часто путешествую, могу поехать куда угодно, в любую страну, но у меня есть дом, я всегда возвращаюсь, всегда с зипунами, ну, с подарками, там, с серебром, что-нибудь. Да, я еду, я победил, я... Вот так вот, это нормально. Казаки всегда до Тихого океана дошли, Балканы освобождали, там, генуэзов и венецианцев крышевали, но всегда возвращали домой, возвращались. Вот это нормальный зумер.
Максим, ну вот сейчас жизнь многих семей сильно изменилась. Это связано с началом спецоперации. К сожалению, мужчины должны были уйти, да, чтобы защищать нашу родину, защищать в том числе свою семью. Я знаю, что у вас есть и проект, который посвящен специальной военной операции.
Да.
Как ваш яркий стиль, вот такой казачий поп-арт, вписалась эта тема?
Мы создали прямо в первый же день спецоперации арт-фронт, такое течение патриотическое. На основе него сделали уже 1000 плакатов наших патриотичных, очень красивых, ярких, незашоренных. Их с удовольствием на фронт забирают все подразделения. Мы уже сделали, не знаю, сколько там, 100 или 1000 шевронов на основе этих работ. Их носят там и Архангел Михаил, и наши пластуны, и казаки. То есть это они с нашей картиной мира, с нашим атаманом Христом. Никто не пропал из поле зрения, ни мамы, ни папы, ни дети, у кого родители на войне. У нас постоянно гуманитарные миссии, там праздники, мы с этими детьми занимаемся. Мастерская гудит, шумит. Вот наоборот, вы знаете, специальная операция, она как раз-таки многие семьи вернула в тот быт, который он и должен был быть. Проявилась эта милость, взаимовыручка. Я вдруг увидел огромное количество наших, вот тех исконных людей, просто с такими красивыми глазами и душами. И у меня спокойствие. У меня спокойствие, я не переживаю за победу. Я просто знаю, что с такими людьми ничего с нами не будет. От таких людей родятся прекрасные люди. Мы знаем, за что стоим. За наши вот как раз-таки ценности, а не за гадости. Вот и все. И это испытание мы все как раз-таки дружно пройдем, как вот Петр и Февроний.
На этой прекрасной высокой ноте я благодарю Максима и Дашу, Ильиных. Спасибо, что провели с нами это утро.
Спасибо.
Спасибо большое.
До свидания, дорогие любимые.
Хорошего
ростовчане.
Всем дня.
Муа.
И поцелуйте, обнимите своих родных.
Да-да-да.
На этом у меня все. Я с вами прощаюсь. Хорошего всем дня. Завтра встречайте Андрея Мелехова в 7:20 утра. Пока-пока.